Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 8 октября, понедельник. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Вот главные темы нашей сегодняшней программы. В Венесуэле прошли президентские выборы. По предварительным данным, победу одерживает Уго Чавес. В Соединенных Штатах состоялся запуск частного беспилотного космического корабля, предназначенного для первой в истории полноценной коммерческой доставки грузов на МКС. В Швеции начинается Нобелевская неделя, в течение которой будут представлены имена лауреатов одной из наиболее престижных международных премий. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, на выборах президента Венесуэлы, состоявшихся в воскресенье, одерживает победу нынешний лидер страны, боливарианский социалист Уго Чавес. После подсчета 90% бюллетеней, по данным местного национального избирательного совета, за него проголосовали 54% избирателей, а за его главного соперника, кандидата от объединенной оппозиции, правоцентриста Энрике Каприлеса, 44%. В эфире мой коллега, эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев. Александр, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Только что Энрике Каприлес поздравил официально Уго Чавеса с победой. Уже появились новые данные. 55% проголосовали на этот час за Уго Чавеса и 45% за Каприлеса. И по правилам местный ЦИК, вот Национальный избирательный совет, публикует первые данные после того, как явное преимущество кого-то из кандидатов, как сказано, становится необратимым. Сейчас в Каракасе, возле президентского дворца Мирафлорес, продолжается огромный многотысячный митинг сторонников Чавеса. Все они ликуют, эти кадры показывают в прямом эфире ведущие мировые телекомпании, а в штабе Энрике Каприлеса, в общем, его сторонники, честно говоря, проливают слезы, хотя он заявил собравшимся следующее, дословная цитата: «Мы посадили очень много семян по всей Венесуэле, и я знаю, что скоро эти семена взойдут и превратятся во множество деревьев». Чавес выиграл четвертый подряд президентский срок на 6 лет, но сейчас ведь самый главный вопрос – сколько действительно на самом деле он сумеет просидеть в президентском кресле. Не будем забывать, что Чавес совсем недавно перенес две очень тяжелые онкологические операции по удалению опухолей. Лечился он на Кубе. Вся эта история до сих пор покрыта большой тайной. Никто не знает ни точного диагноза, ни того, как проходило лечение, чем оно завершилось. Уго Чавес по-прежнему настаивает на том, что он полностью здоров и способен исполнять функции главы государства, но при этом наблюдатели отмечают, что очень сильно этот человек изменился не только физически, но и психически. Я уже говорил в эфире «Радио Свобода», что если раньше Уго Чавес, скажем так, был здоровым популистом, хотя и ведущим себя очень эксцентрично, то сейчас он производит впечатление психически не очень здорового человека. Кроме того, у всех уже вызывает удивление тот факт, что подсчитаны 90% бюллетеней. Избирательные участки в Венесуэле, а их 10 тысяч примерно, закрылись чуть более 7 часов назад, и подсчитать с такой скоростью 90% голосов фактически нереально. Не будем забывать, что в руках Чавеса находится мощнейший административный ресурс, армия и национальная гвардия, которые поддерживают его полностью, армия и национальная гвардия, которые состоят на 99% из выходцев из городских трущоб, из кварталов, которые охраняли эти избирательные участки. Поэтому, конечно, результаты вот этих выборов, эта поспешность, она вызывает очень большие вопросы. Светлана.
Спасибо, Александр. Эксперт по странам Латинской Америки, мой коллега Александр Гостев, рассказывал о ситуации в Венесуэле после президентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжаем рассказывать о важных международных событиях. В воскресенье вечером в Соединенных Штатах состоялся запуск частного беспилотного космического корабля, предназначенного для первой в истории полноценной коммерческой доставки грузов на Международную космическую станцию. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of the SpaceX Falcon 9 rocket.
Космический корабль нового поколения стартовал в 20:35 по восточному времени с мыса Канаверал, штат Флорида. До последних минут сохранялась 40% вероятность, что старт из-за непогоды не состоится, и тогда новое кратковременное окно для запуска открылось бы лишь через сутки. Капсула «Дракон», имеющая округлую форму, построена частной аэрокосмической компанией SpaceX и установлена на ракете-носителе Falcon 9. В капсуле 455 килограммов полезного груза, который в среду будет доставлен на Международную космическую станцию. Экипаж станции с помощью руки робота-манипулятора произведет сцепку с кораблем и причалит его к МКС. В грузовом контейнере продовольствие, одежда, оборудование, а также шоколадное мороженое для нынешних троих обитателей космической станции. Значительную часть груза составляют материалы для экспериментов на борту МКС. Один из таких экспериментов связан с ростом растений, которые, развиваясь в земных условиях, тратят примерно половину своей энергии на преодоление гравитации. Исследователи хотят понять, как гены, контролирующие этот процесс, будут вести себя в условиях невесомости. Они полагают, что в дальнейшем этот эксперимент принесет пользу производству продовольствия на Земле. Эта миссия – первая из по меньшей мере 12 запланированных грузовых рейсов на МКС, которые компания SpaceX осуществит по заказу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, НАСА, в рамках контракта стоимостью в 1 600 000 000 долларов на Международную космическую станцию будет доставлено 20 тонн грузов. Компания SpaceX одновременно работает над усовершенствованной версией капсулы «Дракон» и ракеты Falcon 9, позволяющей запускать на орбиту экипажи из 7 астронавтов. Такова была изначальная цель компании, основанной 10 лет назад миллиардером-предпринимателем Илоном Маском, который является ее генеральным директором. Маск также известен как соучредитель международной платежной системы PayPal. После недавнего прекращения полетов американских космических челноков теперь только коммерческие корабли, подобные «Дракону», способные помочь НАСА своими силами перевозить грузы, а впоследствии и астронавтов, на околоземную орбиту и возвращать их на Землю. Выполнение этой задачи НАСА передала сторонним коммерческим компаниям, а сама сосредоточилась на разработке новой ракеты и нового корабля для полетов в дальнее космическое пространство. SpaceX – одна из двух компаний, подрядившихся поставлять грузы на космическую станцию в интересах НАСА. Вторая из них – Orbital Sciences Corporation – подписала контракт стоимостью 1 900 000 000 долларов на пополнение запасов станции при помощи ракеты «Антарес» и беспилотного корабля «Лебедь». Однако только корабль компании SpaceX способен возвращать с космической станции на Землю грузы и материалы исследований для последующей обработки. В этот раз «Дракону» предстоит доставить со станции на Землю часть оборудования, подлежащего обновлению и ремонту, а также 500 замороженных проб крови и мочи астронавтов. Таким образом, новый корабль снова открывает для Соединенных Штатов возможность, которые раньше обеспечивались шаттлами. Вот что говорит Джулия Робинсон, американский куратор научных программ Международной космической станции. Сегодняшний запуск в космос – это важнейшая веха для нас. После прекращения программы шаттлов такие запуски снова дают нам возможность возвращать с МКС на Землю материалы и оборудование, необходимые для продолжения экспериментов. На пресс-конференции в космическом центре имени Кеннеди во Флориде директор центра Роберт Кабана подчеркнул, что нынешний полет «Дракона» знаменует собой начало эпохи перевозки людей коммерческими космическими кораблями. Коммерческая программа пилотируемых полетов, осуществляемая Центром имени Кеннеди совместно с Космическим центром имени Джонсона в Хьюстоне, это фундамент для следующего важного шага в космических путешествиях. Тесно сотрудничая со множеством коммерческих партнеров, НАСА разрабатывает систему, в которой частные компании будут посылать астронавтов в космос. Партнерами НАСА в этой программе являются корпорация Boeing, корпорация Sierra Nevada и компания Space Exploration Technologies, SpaceX. Мы ожидаем, что результатом программы станет ввод в строй космических кораблей, обеспечивающих безопасные и безотказные коммерческие полеты на такие объекты околоземной орбиты, как Международная космическая станция. Воскресному запуску грузовой капсулы «Дракон» с помощью ракеты Falcon 9 предшествовал успешный испытательный полет в мае, в ходе которого капсула, долетев до МКС, вернулась вернулась на Землю и мягко приводнилась в Тихом океане неподалеку от побережья Калифорнии. На этот раз капсуле предстоит путешествие со штатной загрузкой. Причем на обратном пути вес груза составит почти 900 килограммов, вдвое больше, чем сейчас доставляется на станцию с Земли. Ни российские, ни европейские, ни японские грузовые космические корабли не доставляют грузы с МКС на Землю. Они разрушаются при входе в плотные слои земной атмосферы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Венесуэле Энрике Каприлес, оппозиционный кандидат на выборах президента страны, поздравил Уго Чавеса с победой и переизбранием на 4-6-летний срок. В Грузии сегодня будет объявлен состав нового правительства. В Ставропольском крае при взрыве гранаты погибли 2 человека. В Дамаске произошел взрыв у штаб-квартиры сирийской полиции. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода приблизительно через четверть часа. На официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 30 рублей 97 копеек, евро 40 рублей 28 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Классный час». Кто главный в школе? Авторитет руководителя между молотом демократии и чиновничьей наковальней. Всегда ли хорошая школа авторская, когда учитель становится директором и наоборот? Эти вопросы будут обсуждать гости программы «Классный час», которую ведет Тамара Леленкова. Слушайте ее сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас наша традиционная рубрика «Книжный шкаф свободы». Издательство Гарвардского университета опубликовало книгу «Российское гражданство от империи до Советского Союза». Ее автор Эрик Лор, эксперт по российской и восточноевропейской истории, считает, что для эффективного решения проблемы иммиграции в современной России стоит обратиться к истории и взглянуть на политику, проводившуюся в Российской империи с середины XIX века. С автором книги Эриком Лором побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Профессор, положительно или отрицательно сказалось на истории России включение в состав империи населения захваченных территорий?
В российской истории народ рассматривался как ключевой источник богатства и экономической жизнеспособности государства. Правители Российской империи делали все возможное, чтобы привлечь новых поселенцев, новую рабочую силу и новый капитал в Россию, а затем удержать их в стране. Для этого им сначала предлагали различные льготные условия, а затем вводили законы, затрудняющие миграцию. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что для России приглашение иностранцев и захват соседних территорий с их населением играли положительную роль. Каждый раз, когда в состав империи включались новые народы, их немедленно делали подданными Российской империи, то есть гражданами страны. Такой подход был типичен для царской России, а затем и для Советского Союза. Наиболее ярким примером умелого использования иностранцев в развитии экономики является политика императрицы Екатерины II. Она предоставляла новым поселенцам земли и освобождала их от военной службы и налогов. Так в Поволжье, на юге Украины, появились немцы. Агитация по переселению в России велась не только среди немцев, но и среди балканских народов.
Отношение к чужестранцам, к негражданам в сегодняшней постсоветской России отвечает или не отвечает традициям Российской империи?
Я бы сказал, что официальная политика сегодняшней России содействует предоставлению российского гражданства. Особенно интенсивно это стало происходить в 90-х годах прошлого века, когда сотни тысяч иммигрантов получили российский паспорт. В то же время в обществе возникла серьезная напряженность. Правительство постсоветской России, как и правительство Российской империи, понимало, сколь необходим стране приток новой рабочей силы, нового капитала, но на бытовом уровне существовала неприязнь к эмигрантам. Сегодня часто повторяют лозунг «Россия для русских». Говорят, что китайские эмигранты захватывают Сибирь и Дальний Восток. Такие же разговоры и опасения существовали в конце 19-го, начале 20-го веков. Но в то время правительство всячески стимулировало иммиграцию. Приглашали, например, гастарбайтеров. Жителям из стран Азии предлагалось приезжать в Россию на сезонную работу, а по окончании сезона в ноябре предписывалось возвращаться на родину. Гражданство не предоставлялось. Сегодняшняя Россия, начиная с 2002 года, выбрала такое же направление в своей иммиграционной политике. Рабочим из стран Центральной Азии или Закавказья получить гражданство в России стало трудно. Но главная проблема России, как раньше Российской империи, а сегодня и других стран, недостаток дешевой рабочей силы, без которой невозможно сохранять конкурентоспособность экономики, а также потребность в увеличении численности населения. Эти вопросы требовали решения раньше, они остаются сегодня и останутся в будущем.
После распада Советского Союза миллионы российских граждан вольно или невольно оказались за границей. В последние годы правительство России пытается объединить их, создавая общество соотечественников за рубежом. С какой целью? Хочет ли правительство вернуть этих людей в Россию или хочет с их помощью создать рычаги своего влияния на правительства других стран?
Я полагаю, это совершенно естественно. Неестественным как раз было довольно долгое, продолжавшееся почти 100 лет, игнорирование российской диаспоры. Диаспора была полностью отрезана от России с 1917 года, что абсолютно беспрецедентно в мировой истории. Только в 90-х годах Россия повернулась к ней лицом. В каждой развитой стране есть фонды помощи и программы связи с соотечественниками за рубежом. Германия, например, финансирует сохранение культурных германских традиций среди живущих в других странах. России давно пора последовать этому примеру. Создание пророссийского лобби в разных странах могло бы очень помочь России, но я не уверен, что это удастся сделать, в частности, в США. Прежде всего, потому что из России и Советского Союза эмигрировали не только русские, но и евреи, украинцы, выходцы с Кавказа и Средней Азии. Во-вторых, что более важно, эмигранты из России, как мне кажется, рассматривают себя не столько представителями небольшой этнической группы, находящейся вне своей страны, сколько частью глобального мирового сообщества. Оказавшись в Америке, они, в общем, не стремятся создать обособленный русский анклав, как это делали, скажем, итальянцы, а, повторюсь, видят себя частью глобального мира.
В своей книге Эрик Лор показывает, как привлечение иностранцев и взаимодействие с внешним миром помогли в модернизации Российской империи, и как подозрительность в отношении иностранцев и инородцев, особенно евреев, начиная с Первой мировой войны и на протяжении всего существования Советского Союза, сыграла отрицательную роль в развитии России. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Возвращаемся к важным международным темам. В Швеции сегодня начинается традиционная Нобелевская неделя, в течение которой мировой общественности будут представлены имена лауреатов одной из наиболее престижных международных премий, присуждаемой за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру и развитие общества, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
История Нобелевских премий берет свое начало с того дня, когда знаменитый шведский химик и бизнесмен Альфред Нобель решил вложить все свои сбережения, более 33 миллионов шведских крон, в развитие и поддержку науки. Об этом стало известно после того, как в январе 1897-го, спустя год после смерти Нобеля, было вскрыто его завещание. Первая часть завещания содержала обычное для подобного случая распоряжение, но после этих параграфов шли другие, в которых говорилось:
«Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть переведено моими душеприказчиками в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству. Указанные проценты необходимо разделить на 5 равных частей, которые предназначаются. Одна часть тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики, другая тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии, третья тому, кто сделает наиболее важное открытие в области физиологии или медицины, четвертая тому, кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления, пятая тому, кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов. Моя окончательная воля состоит также в том, что премии должны присуждаться самым достойным кандидатам независимо от их национальности. Париж, 27 ноября 1895 года».
Согласно завещанию мецената, награды по физике, химии, литературе и экономике присуждает Шведская академия наук. Достижения в области физиологии и медицины оценивает Нобелевская ассамблея при Каролинском институте в Стокгольме, а премию мира объявляет и вручает Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Кроме того, в 1968 году по инициативе инициативе шведского банка, в котором хранится фонд Нобеля, учреждена награда в области экономики, именуемая премией памяти Нобеля. Она присуждается на тех же условиях, что и другие Нобелевские премии. Порядок и движение и утверждение кандидатов на Нобелевскую премию весьма сложен, а процедура обсуждения и присуждения награды была и остается тайной за семью печатями. Стенограммы заседаний Нобелевского комитета не ведутся, а имена номинантов рассекречиваются лишь по прошествии 50 лет. Члены комитета весьма тщательно подходят к выбору лауреатов, выработав детальные инструкции в строгом соответствии с пунктами завещания Нобеля. Тем не менее, в 2009 году, незадолго до начала очередной Нобелевской недели, группа крупных ученых США и Великобритании обратилась с открытым письмом в Нобелевский фонд, призывая расширить число наград. Основанием для обращения ученые считают тот факт, что наука начала 21 века имеет иной облик, и перед ней стоят иные задачи, чем это было во времена основателя премии Альфреда Нобеля. Ежегодную Нобелевскую неделю по традиции открывает сообщение о присуждении премии в области физиологии и медицины. Первым обладателем премии стал немецкий бактериолог Эмиль Адольф фон Беринг, удостоенный награды в 1901 году за работу по сывороточной терапии, а самым, пожалуй, известным награжденным является лауреат премии 1945 года, первооткрыватель пенициллина, британец Александр Флеминг. Первой женщиной, лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине, стала американка Герти Кори, получившая ее вместе с супругом Карлом Кори в 1947 году за открытие каталитического превращения гликогена. С тех пор награды были удостоены еще 9 женщин. Российские ученые получали Нобелевскую премию по физиологии и медицине лишь дважды, на заре ее истории. В 1904 году Нобелевским лауреатом стал Иван Павлов за свои исследования в области физиологии и пищеварения, а в 1908 году награда досталась Илье Мечникову, получившему ее совместно с Паулем Эрлихом за труды по иммунитету. В 2009 году Нобелевская премия была присуждена ученым из США Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джеку Шостаку за описание функций теломер и фермента теломеразы, управляющих старением клеток. Однако, по мнению многих, престижной наградой был незаслуженно обойден сам автор теории теломерного старения, российский биолог Алексей Оловников, создавший ее еще в 1971 году. В 2011 году впервые был нарушен устав Нобелевского комитета, разрешающий присуждать премии лишь ныне здравствующим номинантам. Такая поправка к уставу была принята в 1974 году. По решению Нобелевского комитета, американский иммунолог Ральф Стейман, скончавшийся за несколько часов до принятия решения о присуждении ему Нобелевской премии, был награжден ею посмертно, поскольку на момент присуждения комитет считал лауреата живым. С открытием Нобелевской недели в Швеции продолжается активное обсуждение имен вероятных претендентов на самую престижную награду мира. Традицию Нобелевского букмекерства вот уже более двух десятков лет продолжает агентство Thomson Reuters, ежегодно представляющее список потенциальных лауреатов. Кандидаты определяются по цитируемости и количеству печатных работ в изданиях с высоким импакт-фактором, показателем авторитетности научного журнала, а также с учетом областей науки, которые могут заслужить специального одобрения Нобелевского комитета. Прошлый год выдался неудачным в плане прогнозов. Thomson Reuters не смогли угадать ни одного лауреата. Тем не менее, следует отметить, что агентство достаточно часто опережает события на несколько лет, предрекая Нобелевские премии тем, кто в действительности получает их лишь некоторое время спустя. Наш процесс выбора лауреатов по цитированию работает схожим образом с процессом отбора лауреатов Нобелевским комитетом. Мы отбираем важнейшие фундаментальные открытия и идентифицируем ученых, внесших в них наибольший вклад. Люди, названные нами лауреатами, внесли такой весомый вклад в науку, что мы уверены, они будут лауреатами Нобелевской премии так или иначе. Нужно только подождать, говорит аналитик Thomson Reuters Дэвид Пендлбери, занимающийся предсказанием имен лауреатов с 1989 года. В этом году в списке претендентов на Нобелевскую премию по физиологии и медицине очевидного лидера не просматривается. В числе возможных лауреатов называют ученых из США Дэвида Эллиса и Майкла Грунштейна, известных исследованиями гистонов – белков, регулирующих упаковку ДНК в хромосомы. Согласно прогнозам, за работы в области исследования киназ, важнейших ферментов, регулирующих процесс питания клеток глюкозой и гликогеном, шанс получить награду имеют американец Энтони Хантер и канадец Энтони Поусон. Длинный список претендентов на Нобелевскую премию замыкают американские исследователи свойств клеточных поверхностей Ричард Хайнес и Эрки Руослахти, открывшие клеточные рецепторы интегрины, а также их коллега из Японии Масатоши Такеичи, идентифицировавший в свою очередь молекулы клеточной адгезии кадгерины. Имя лауреата Нобелевской премии 2012 года по физиологии и медицине будет объявлено в понедельник, 8 октября. 9 и 10 октября станут известны обладатели премии по физике и химии, а 12 октября будет оглашено имя лауреата Нобелевской премии мира. 15 октября станет известен обладатель премии по экономике, а о дате объявления лауреата премии по литературе Шведская академия наук известит позднее. Церемония вручения наград пройдет в Стокгольме и Осло 10 декабря, день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. По традиции, король Швеции Карл XVI Густав вручит лауреатам награды в концертном доме Стокгольма, а в церемонии награждения премии мира в Осло примет участие король Норвегии Харальд V. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свободы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сейчас 9:30 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Венесуэле Энрике Каприлес, оппозиционный кандидат на выборах президента страны, поздравил Уго Чавеса с победой на прошедших выборах и переизбранием на 4-6-летний срок. В Грузии сегодня, как ожидается, будет объявлен состав нового кабинета министров. Его формируют Бедзина Иванишвили, лидер, победивший на недавних парламентских выборах оппозиционной коалиции «Грузинская мечта». В Москве в воскресенье были задержаны более 20 гражданских активистов, участников акции, приуроченной к 60-летию президента России Владимира Путина. Такие данные приводит сайт ovd.info. Президент России Владимир Путин за несколько дней до рассмотрения Московским городским судом кассационной жалобы по делу Пусси Райт заявил, что считает справедливым вынесенный трем участницам группы приговор 2 года лишения свободы. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу оппозиционера Алексея Навального на возобновление так называемого дела Киров-Леса. Следствие подозревает Навального в том, что, будучи советником губернатора Кировской области, он в сговоре с руководством компании «Киров-Лес» организовал хищение имущества на сумму в 16 миллионов рублей. По меньшей мере, один человек погиб и несколько были ранены в воскресенье в центре Дамаска в результате взрыва у штаб-квартиры сирийской полиции. В 2014 году после вывода международных войск из страны Афганистан может ожидать тяжелый политический кризис, грозящий падением нынешних афганских властей. Такое предостережение содержится в докладе международной кризисной группы со штаб-квартиры в Брюсселе, обнародованном в воскресенье в 11-ю годовщину начала операции США и их союзников против режима талибов в Афганистане. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Но я добавлю несколько слов о погоде. В крупнейших российских городах, в Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно, временами дождь, температура воздуха плюс 5-6 градусов по Цельсию. В Петербурге также облачно, днем возможен небольшой дождь, температура воздуха плюс 8-10 градусов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В воскресенье российскому президенту Владимиру Путину исполнилось 60 лет. О том, как готовились к празднованию этого юбилея в родном городе политика Санкт-Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
Отмечать юбилей президента России в Петербурге начали заранее. 5 октября в Российской национальной библиотеке открылась историко-документальная выставка «Из СССР в новую Россию», где представлены книги, датированные с 1952 года, года рождения Владимира Путина. Организаторы прямо заявили, что постарались показать роль Путина как великого государственного деятеля. А вот грандиозную затею Национального комитета 60, предлагавшего устроить в воскресенье 60 тысячное шествие по местам Петербурга, где жил, учился и работал Путин, из-за строгих мер безопасности пришлось отложить на 13 октября. Национальный комитет 60 выдвигал еще много инициатив, например, установить памятник Путина на Дудерговских высотах, переименовать Басков переулок в улицу Владимира Путина и даже назвать его именем дамбу и кольцевую автодорогу. Но эти замыслы как-то тихо сошли на нет. Зато практически весь номер газеты «Петербургский дневник», начиная с поздравления губернатора Георгия Полтавченко, оказался посвящен юбиляру. В понедельник праздничный концерт «Музыкальный комплимент» пройдет в Таврическом дворце. Его организатор – региональный общественный фонд поддержки культуры, науки и образования издания «Петербургское наследие и перспектива» участвует Международный симфонический оркестр капеллы «Таврическая» под управлением Михаила Голикова. Но обычные граждане на этот концерт не попадут. Билеты отправлены только VIP-персонам, даже имена которых неизвестны. Впрочем, нам удалось поговорить с одним обладателем билета. Им оказался депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Концерт, написано, устраивается под патронажем губернатора Санкт-Петербурга при поддержке правительства города и Законодательного собрания. Вот я пытаюсь вспомнить, чтобы Законодательное собрание принимало решение о поддержке этого концерта. Не могу, но, возможно, я что-то упустил. Я, если бы мог бы дозвониться до организаторов, вежливо сообщил бы им, что я вынужден отклонить их любезное приглашение, поскольку я не хочу поздравлять Владимира Владимировича Путина с его днем рождения. Единственное, что я пожелал бы Владимиру Владимировичу в связи с его юбилеем, это уйти на заслуженный отдых, поскольку он достиг того возраста, с которого он может уже законно это сделать. Я вообще с удивлением воспринимаю такого рода ситуации, когда в честь юбилея первого лица устраивается специальный концерт еще и в Таврическом дворце. При этом в билеты вложена такая бумажечка, где заботливо предупреждают, что Таврический дворец, он под охраной ФСО, поэтому надо обязательно взять с собой не только приглашение, но еще и паспорт. Трудно себе представить, чтобы был устроен специальный концерт по случаю юбилея президента США или президента Франции.
Надо сказать, что петербургские оппозиционеры тоже попытались поздравить Владимира Путина на свой лад. Активисты «Другой России» развернули баннер «Путин, мы все помним», а активисты «Гражданская ответственность» установили на Невском проспекте скамейку, чтобы разложить на ней подарки для пенсионера. Обе акции закончились задержанием 3 человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В продолжении темы мнение жителей Москвы о том, чтобы они подарили президенту Владимиру Путину на его юбилей, спрашивал москвичей корреспондент Радио Свобода Том Балфорд.
Ну, если бы я с ним была знакома, я бы подарила ему огромную шоколадку. А то он какой-то всегда грустный такой. Наверное, ему сладкого хочется. Ну, мне кажется, что очень трудно управлять государством. Путин очень много делает для страны. Он очень сильно устает и, наверное, поэтому грустный. Вот. Мне кажется, поэтому ему надо подарить что-нибудь веселое, чтобы он был радостный и чаще улыбался.
Я бы ему пожелала здоровья. Знаете, день рождения – это же праздник у любого человека, независимо от того, какой пост он занимает и какой статус у него в обществе. Поэтому обычно желают здоровья в нашей стране.
В целом, как нормальный человек, что я могу пожелать, чтобы он был здоров, у него дочки его наконец-то проявились, и мы узнали их лица, узнали о них, ну, как бы, все детали. То есть это странно, да, в нашей стране мы не знаем, как выглядят дети президентов, там, премьер-министра, такая тайна покрытая мраком. Вот, собственно, вот так.
Он самодостаточный, все у него есть, и все, что возможно, ему пожелать разума в управлении страной. Не эмоций, а разума, чтобы людям жилось лучше. Неоднозначная политика, людям не становится жить лучше. Простым людям я имею в виду. Не каким-то чиновникам и высшей элите, а простым людям.
Ну, таким людям, как Владимир Владимирович, что подаришь? Главное, пожелать могу здоровья, чтобы такой же политикой и дальше работала.
Владимир Путин, конечно, человек, у которого все есть. Поэтому я думаю, что подарок должен быть очень каким-то необычным и от всего сердца. Поэтому, если про подарок, то что-то сделано именно своими руками. А так, если бы я умела бы рисовать, я бы нарисовала бы.
Дай Бог терпения.
Нами не надо уже терпения. Мы привыкшие к разным обстоятельствам в жизни. Ну, наверное, к более молодому поколению терпения.
Так жители Москвы отвечали на вопрос, чтобы они подарили Владимиру Путину на юбилей. Кстати, по данным опроса аналитического центра Левада, проведенного 21-24 сентября, опрашивались только женщины. За Владимира Путина не отказались бы выйти замуж 20% россиянок, и даже треть испортивших бюллетень на президентских выборах 2012 года приняли бы предложение президента с уверенностью. А вот 66% опрошенных россиянок посчитали, что Владимир Путин не слишком удачная кандидатура. В основном это обеспеченные жительницы России и женщина 55 лет и старше.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Жители Воронежа, выступающие за вывод из городской черты военного аэродрома, будут защищать свои права в Верховном суде России и в Европейском суде по правам человека. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятев.
Жители советского района Воронежа уже несколько лет добиваются вывода военного аэродрома «Балтимор» за пределы городской черты. 3 октября областной суд отказал в удовлетворении иска инициативной группе горожан. О мотивах судебного решения рассказывает депутат городской думы Воронежа Галина Кудрявцева, оказавшая поддержку избирателям при подготовке к процессу.
Жители свое заявление, 89 человек, оформили одним исковым заявлением, общим исковым заявлением. И требования одни общие, и объяснение одно общее, что жить невозможно, что нарушается и то, и то, и то, и то, и то. А судья посчитала, что иск оформлен правильно, что каждый должен был в отдельности доказывать именно нарушение своих собственных прав, а не в куче, что получается, по ее мнению, как попытка защиты интересов неопределенного круга лиц, на что граждане не имеют права.
Депутат организовала проведение экспертизы уровня шумов в жилых помещениях.
По моей просьбе Роспотребнадзор проводил замеры в разных точках вокруг аэродрома в жилых помещениях состояния шума. Вот, например, в одном месте там замерили там 130 дБ, в другом месте там 80, где-то еще что-то. Везде превышение, нигде не было в норме. 130 дБ – это уже болевой порог, 135 – это уже контузия. Точно такое же положение у других. Они говорят, нет, это пусть каждый в отдельности добивается себе замеров, и каждый в отдельности доказывает, что его права нарушены. А вот ИСы имели право доказывать только собственные нарушения прав, только собственные, только в своей квартире и только лично себя. Мы очень удивлены. Мы в качестве третьих лиц привлекли в этот процесс Роспотребнадзор, который, кстати говоря, наделен правами защищать интересы неопределенного круга лиц. И Роспотребнадзор вышел в суд как третье лицо, и он в суде отстаивал интересы жителей и говорил, что жители действительно не могут жить в таких условиях, действительно нарушены и конституционные права, и все остальное.
Попытка привлечь областного прокурора, защищающего интересы неопределенного круга лиц, по словам Галины Кудрявцевой, оказалась безрезультатной.
Но прокурор прислал в суд письмо, что он не будет участвовать в процессе, потому что не видит для себя процессуального интереса в данном деле. Ему не интересно. Получается очень странно. Люди доказывают, что шумят и все, что шумят не только у меня, но шумят еще точно так же и вокруг меня. И сразу это посчитали, что люди защищают не свои собственные интересы.
Развитие событий вокруг Балтимора пошло преимущественно по линии судебных разбирательств. В складывающихся условиях активисты движения за вывод аэродрома из Воронежа, как и представители других гражданских организаций города, видят иной путь защиты своих интересов. По мнению Натальи Звягиной, жительницы советского района Воронежа.
Я думаю, что на самом деле судебные какие-то разбирательства, обращения к прокурору, в какие-то еще инстанции можно продолжать, но результат от этого совершенно никак не изменится. Мы уже понимаем, что официальная позиция действующей власти – это настаивать на том решении, которое принято в первую очередь на политическом уровне.
Официальная позиция властей по аэродрому следующая. Его модернизация и превращение в крупнейшую авиабазу России – большое благо для города. При этом переговорный процесс жителей и властей был свернут. Как полагает Наталья Звягина...
Это может привести как бы к двум основным сценариям развития ситуации. Первый, что жители будут приспосабливаться к этой ситуации. Я, например, планирую, как жительница города, как человек, живущий постоянно в этом шуме, обратиться к властям города с требованием обеспечить мне соответствующую звукоизоляцию. Я получаю очень небольшие деньги, не могу позволить себе вставить пластиковые шумоизолирующие окна. И я считаю, что мне должна это обеспечить мэрия, которая позволяет в счете города содержать военный аэродром. Я думаю, что в дальнейшем подобные обращения и практика станет более распространенной, как только у нас получится несколько таких дел. И просто-напросто власти будут вынуждены, как в ситуации с аэропортом Хитроу в Англии, обеспечивать выплаты жителям, находящимся в черте шумности, обеспечить какие-то меры, которые позволяют преодолевать это. Либо второй путь развития. Жители будут по-прежнему не согласны, будет каким-то образом зреть протест и среди групп, готовых действовать не только правовыми методами, а нахождение военного аэродрома — это вообще очень такая соблазнительная вещь для подобного развития. Так что, я думаю, у власти должно хватить теперь уже мужества и денег на то, чтобы обеспечить нам комфортную жизнь этим аэродромом. Но у них по-прежнему всегда есть возможность от него отказаться.
Как сообщила Радио Свобода депутат Воронежской городской думы Галина Кудрявцева, когда мотивировочная часть решения областного суда будет готова, истцы направят обращение в Верховный суд России с просьбой пересмотреть дело. Кроме этого, рассматривается возможность защиты прав воронежцев в Европейском суде по правам человека. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Венесуэле Энрике Каприлес, оппозиционный кандидат на выборах президента страны, поздравил Уго Чавеса с победой и переизбранием на 4-6-летний срок. В Грузии сегодня, как ожидается, будет объявлен состав нового кабинета министров. Его формирует Бедзина Иванишвили, лидер победивший на недавних парламентских выборах оппозиционной коалиции «Грузинская мечта». В Москве в воскресенье были задержаны более 20 гражданских активистов, участников акции, приуроченных к 60-летию президента России Владимира Путина. Они выступали под лозунгом «Проводим дедушку на пенсию». Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу оппозиционера Алексея Навального на возобновление так называемого «дела Киров-Леса». По меньшей мере один человек погиб и несколько были ранены в воскресенье в центре Дамаска в результате взрыва у штаб-квартиры сирийской полиции. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Через четверть часа официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 97 копеек, евро 40 рублей 28 копеек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части – со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас в нашем эфире новости культуры. Мы продолжаем путешествие по страницам истории рок-музыки в России. Одним из важнейших источников и составной частью рок-культуры стало движение хиппи. Во всяком случае, на Западе это было именно так. А как было в Советском Союзе, расскажет Илья Смирнов.
И у нас тоже. Шевчук не даст соврать.
У нас в деревне были тоже хипаны, но всех, увы, уже давно позабирали. И я один за благо ставил нашу зыб. Пытаюсь стать, да что-то ноги отказали. Да я последний из колхозных магикан. Лежу и плачу, поминая всю систему. Нас гряду, оскали дружно на стакан. Как найтовали мы с герлой по кличке Хипаны, 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 Пинк Флойд. Хипаны, 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 Пинк Флойд. Хипаны, 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 Джон Леннон. Хипаны, 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 Кайл.
Это были хипаны из архивов группы ДДТ. А в моей книге «Время колокольчиков» глава про московскую систему имела заголовок. Там собиралась и компания блатная. Имелась в виду не Дерибасовская, а Столешниковская пивная, известная в 70-е годы как «Яма». Но нравы похожие, и многие бывшие хиппи на меня тогда обиделись за этнографию.
Но ведь классические хиппи только один из персонажей большой исторической драмы, известной как «Молодежная революция». Она совершалась в ритмах рок-н-ролла. И 20 лет назад я склонен был ее оценивать без восторга, но все-таки доброжелательно. Дескать, она завершила многовековой процесс эмансипации неполноправных, а что до глупости и гадости, то в силу присущего длинноволосым революционерам анархизма и безалаберности, заблуждения их не были насильственно навязаны через госаппарат, как это часто бывает во время революции. Вот тот пункт, в котором я нынешний принципиально не согласен со своей старой книжкой. Потому что последние 20 лет как раз и стали эпохой государственного внедрения Парижской весны 68 года по всему миру. Как сказал бы Галич, запятым по пятам, а не дуриком. Начиная с классического «запретить и запрещать». И дальше. Секс – это прекрасно. Оргазм здесь и сейчас. Границы – это репрессии. Воображение у власти. Нельзя влюбиться в прирост промышленного производства. Так оно в уважающих себя странах и не растет больше. Производить – это жалкий удел третьего мира. А люди первого сорта, постиндустриального, должны самовыражаться в компьютере. Или вот. Нет экзаменов. Все хорошо, дважды два уже не четыре. Вы устарели, профессора. Квинтэссенция нынешних образовательных реформ. Когда-то крестьяне восставали. Требовали земли, чтобы обрабатывать. Феминистки добивались права на труд наравне с мужчинами. Даже бунты лудитов вдохновлялись не просто инстинктом разрушения поломать машины, но уверенностью в том, что машины обесценили труд ремесленника. И если их поломать, можно будет зарабатывать на жизнь, как отцы и деды. А вот в 60-е происходит революция, которой труд в принципе не интересен и неприятен. Революция за право свободно отдыхать. Вот это настроение замечательно уловил еще в середине десятилетия Алексей Хвостенко.
Хочу лежать с любимой рядом, хочу лежать с любимой рядом, хочу лежать с любимой рядом, а расставаться не хочу. О, нет, 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 не расстанусь с ней, не расстанусь. Моя любимая прелестна, моя любимая чудесна, моя любимая небесна. С ней расставаться не хочу. Хочу любить, рубить на флейте, на деревянной тонкой флейте, на самой новой, новой флейте. А на работу не хочу. Да при чем тут работа? Что такое? Пускай работает рабочий, или не рабочий, если хочет. Пускай работает, кто хочет. А я работать не хочу и не могу. И уж не уговаривайте меня, а то я вам такого наработаю.
Конечно, Хвостенко тогда еще не имел никакого отношения к рок-музыке. И в Советском Союзе под плакатами «Слава труду» на любом учреждении громко излагать такую программу было невозможно. Да и вообще, программами это движение и на Западе не баловало, предпочитая настроение и смутные ощущения. У нас они были настолько смутными, что, например, упоминание в песне слова «цветы» уже трактовалось как принадлежность исполнителей к хиппизму, поскольку хиппи называли себя «дети цветов», хотя песня могла быть обычная эстрадная. А сейчас в подтверждение всего вышеизложенного группа «Ветры перемен», возникшая в 67 году как самодеятельность авиационного техникума. Название как-то связывали с творчеством «The Animals» и открывали в нем тоже какое-то глубокое иностранное содержание.
Размытых дождями крышах, воробьев сероватых гроздьях, ты их слушаешь, но не слышишь снов моих неземная гостья. Где-то вечер стучится в окна, зажигает огни ночные, а для нас разодеют стекла и поют соловьи ручные.
мы с тобой знакомы. Может день, может два от силы. Мы идем, мы повсюду дома. И не надо.
Цикл сюжетов об истории рок-музыки в России ведет музыкальный критик Илья Смирнов. Ну и в завершении информационной программы «Время свободы» новости спорта. В пятницу стартовал очередной тур чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Самое ожидаемое – вчерашние матчи «Спартак-ЦСКА» и «Динамо-Анжи». Об этом в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро вам, слово.
Доброе утро. 11-й тур – это примерно треть чемпионата. Уже можно подводить промежуточные итоги, особенно с условием того, что в чемпионате наступает перерыв. 12 и 16 октября сборная России проведет два очередных отборочных матча чемпионата мира 2014 года, соответственно, со сборными Португалии и Азербайджана. И вот такой промежуточный итог завершился вчера тем, что среди 8 матчей 11-го тура 6 выиграли номинальные гости. Спартак-ЦСКА 0-2 и Динамо-Анжи также 0-2. Почему еще было привлечено такое большое внимание к этим матчам? Потому что, во-первых, традиционно болельщики Спартака и ЦСКА всегда любят устраивать выяснение отношений, встречи, так сказать, за пределами собственно стадионов, с драками, с какими-то разборками. Но и на трибунах тоже страсти, как правило, накаляются. А Динамо-Анжи, здесь отношение немножко другое. Динамо сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не очень радует своей игрой. А вот Анжи буквально лидирует в чемпионате России. 26 очков после 11-го тура. Сразу уже в скобках замечу, что у ЦСКА 24, а у Терека 22. Две команды с Кавказа, Анжи и Терек, в тройке сильнейших. Это, ну, относительно неожиданный результат. И известно, что несколько лет назад были очень серьезные заявления со стороны российских, собственно, болельщиков, которые под лозунгом «Хватит кормить Кавказ» устраивали выступления и всяческого демонстрации против болельщиков, в частности, Анжи, которая очень сильно повысила уровень своей игры, купила тренера Гуса Хиддинка, много легионеров и всячески демонстрировала уровень своих претензий. Вот сейчас этот уровень более или менее ясен. Первое место в чемпионате России. Так вот, перед матчем было даже сделано специальное заявление со стороны силовых органов, со стороны милиции, что если болельщики «Динамо» и «Анжи» будут устраивать какие-то разборки и выяснение отношений за пределами стадиона, впрочем, и на стадионе тоже, то последует волна арестов, и силовые органы всячески будут способствовать тому, чтобы ничего подобного не состоялось. Но в результате оба матча «Спартак» ЦСКА и «Динамо» «Анжи» прошли относительно мирно с точки зрения болельщического поведения. С точки зрения игры «Спартак» вчастую проиграл ЦСКА, и комментарии после матча сводятся к тому, что испанский тренер Унай Эмери, который возглавляет «Спартак», просто не понимает, что происходит в его команде, и вполне возможно, что скоро с ним придется хозяевам клуба расстаться. Правда, Леонид Федун, владелец «Спартака», сделал уже заявление, что сейчас Эмери уволен не будет, но по игре скорее такой результат явно должен планироваться. Что касается матча «Динамо-Анжи», то «Анжи» сыграл спокойно и явно был сильнее по уровню организации игры, что и подчеркнули два забитых мяча. Еще один был любопытный матч в 11-го тура — «Локомотив-Кубань». Тонкость в том, что президент «Локомотива» Ольга Смородская не так давно уволила с поста главного тренера «Локомотива» Юрия Красножана, который сейчас возглавляет «Кубань». И таким образом этот матч был в некотором роде реваншистским для Красножана. Он свой реванш одержал, победил 1-0 в гостях «Локомотив», но после матча заявил, что эта история к нынешнему составу «Кубани» и «Локомотива» отношения не имеет, все это дело в далеком прошлом. Вот такие любопытные результаты. Еще отмечу победу «Зенита» в Краснодаре 2-0, «Амкара» в Казани над «Рубином» 1-0 и «Мордовии» над «Волгой» 2-0 в гостях. А единственный матч дома выиграл «Тереку» Ростова 2-1.
Спасибо. Это был Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Олег Львов и у микрофона ведущая Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Темы свободы». Я проанонсирую некоторые ее темы. В России увеличат страховку по частным вкладам. Качественное образование способствует оттоку молодежи из сельской местности. Какую роль сыграли события октября 93-го в судьбах российского парламентаризма? Это один из центральных вопросов этой программы. Ну а я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многое решается сейчас в нашей стране.
Но того, два десятка человек все равно выразили свою солидарность с заключенными.
Республиканский кандидат отмечает, что если Ближний Восток погрузится в хаос...
Остановились и автобусы, и метро, и трамвай.
Не ожидали, сразу скажу. Сейчас я не могу говорить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».